Каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Ну, здравствуйте. Как всегда, в субботу мы встречаемся с вами, говорим вам добрый вечер, дорогие крымчане. С вами программа «Крымский пармезан» и Александр Янковский, Павел Казарин и Сергей Макрушин. Ну что, коллеги, как вам живется в новом 2017 году?
2017 это, конечно, не 2016, я это очень четко отследил, когда вот старый мой календарь пришлось снять со стены и выбросить.
А ты думал, еще бы попользоваться?
Я уже 3 года им пользовался, вот на 4-й что-то он стал барахлить.
Подарки-то все получили к Новому году?
Смотря что вы называете, Сергей, подарками.
Ну, просто Александр в новогоднюю ночь выписал мне дарственную на машину, но только я ему об этом не говорю.
И сказал бы, пока не поедешь на ней, да, не как бы...
Между прочим, у Емели получилось.
Ну, знаешь, у него много чего получилось.
На газовой плите
ездить. Он, кстати, может повторить.
Да, мы тут недавно обнаружили, что 31 декабря 2016 года в Симферополе должны были закончить строительство нового следственного изолятора на 366 мест.
То есть это подарок такой, да?
Да, это такой подарок, но дело в том, что и его, даже такой подарок Крым не получил. Федеральная служба исполнения наказания до сих пор не ответила на вопрос, куда, собственно, подевали изолятор, который уже должен быть достроен. Но тема на самом деле в том числе и серьезная, потому что условия в симферопольском СИЗО на самом деле ужасные. Правозащитники очень долго говорят о том, что нельзя столько людей вообще в Крыму держать в таких условиях, переполнено СИЗО в 3 раза. И давайте послушаем, что говорит правозащитница Александра Крыленкова о том, облегчит ли новый СИЗО жизнь арестантов.
С одной стороны, конечно, условия в сегодняшнем СИЗО ужасные, но построение новой тюрьмы – это не способ облегчения, да? Всегда единственный нормальный способ был бы сокращение количества мер пресечения, таких как содержание под стражей и оставление людей под подпиской о невыезде или под домашним арестом и так далее. Но, к сожалению, мы видим, что арестов все больше и больше, и намного больше, насколько я понимаю, чем в Украине. Поэтому в этом смысле, конечно, заключенных будет больше. А зачем и кому нужно построение нового СИЗО, особой веры в то, что это для улучшения жизни людей, я не вижу ни у себя, ни у окружающих.
Слушайте, ну это же потрясающая история, когда крадут деньги на строительстве СИЗО. Причем, знаешь, так приходит там прокуратура к строителям, говорят, вы нам СИЗО построили? Нет. Так мы ж вас посадим. Так некуда. И они говорят, вы хотите, чтобы после ваших слов мы как бы поскорее СИЗО достроили? Нет, никогда. Если вы нас посадите, СИЗО не будет. И все, СИЗО не будет.
Это не единственный подарок, который ждут крымчане в 2017 году. Дело в том, что в Ялте давно уже обещают открыть крематорий.
Ага. Это в рамках как бы развития туристической привлекательности, да, Крыма.
Это, наверное, это в рамках инвестиционной программы. Программа
федеральная целевая
Крыма.
Программа.
Когда вы летите на летние каникулы в Ялту, жечь, зажигать будем. Эй, эй, да. Мама, теща полетели с нами.
С огоньком.
С огоньком.
Знаешь, очень интересно, да, как бы крымчане уже тоже отреагировали на такой вот подарок, что называется, под елочку, но это пока только планы, да, то есть этого на самом деле еще нет.
Обещаю, должны были открыть в 2016 году, и вот в 2017, скорее всего, уже, наверное... Мне интересно просто, а как будет выглядеть открытие крематория?
А это торжественно? Обязательно прилетит лидер группы крематорий и будет петь «Мусорный ветер, дым из трубы, плач природы, смех сатаны».
А и тут выезжает байкер-хирург.
Да, а потом это сделают курортным гимном Ялты, понимаешь? А все от того, что мы любили ловить ветра и разбрасывать камни. Камни положите, пожалуйста, обратно на пляж.
Знаете, говорят, вообще вот в этой жизни невозможно избежать там только двух вещей. Да, это смерти и уплаты налогов. Так вот, крымчанам еще приготовили еще один подарок в 2017 году. Повысили ставки по упрощенной системе налогообложения. С 1 января 2017 года нужно будет платить уже тем, кто вот работает на упрощенной системе, не 3%, а 4%, если вы работаете от выручки, платите налоги. Ну, а если у вас налогом вы облагаете тот самый доход, который уменьшен на величину расходов, то есть чистую прибыль, да, то ставка повышается с 7,5% до 10%. Ну, вот как бы говорится, с Новым годом.
Да, но не для всех ставка повышается. Для тех, кто зарегистрирован в свободной экономической зоне Крым, которую Россия объявила на территории Крымского полуострова, сохраняются льготные условия. И как раз это те самые люди, которые осваивают большинство бюджетных подрядов, которые сейчас существуют в Крыму. Кстати, о бюджетных подрядах. В Крыму новый начальник автодорог. Вы помните, мы о прошлом говорили?
Он тоже из Питера?
Нет, он из Томска.
А у него зубы золотые?
Томичи, когда узнали, почему должны быть золотые зубы?
Ну, когда будет уходить, обязательно будут золотые. Из белого золота, из платины, не знаю, из бриллиантов в три ряда, как у акулы, так знаешь. А это что? А это Тарас Таврида. А это что? А это переулок вот где-то, знаете, в районе площади Куйбышева.
Причем томичи очень оживились, когда узнали об этой новости. И говорят,
типа, мы все скоро к вам в Крым переедем теперь. Да?
Нет, они очень рады, что на самом деле этот человек больше у них не управляет. Никак не задействован в строительстве дорог, а его
это что, кадровая игра в Сифу, что ли?
В Крым. Да, и я рекомендую крымчанам выучить слово «чипсил».
А что это такое?
Это когда крошку щебневую в битум укатывают и называют это дорогой, а потом она отлетает и бьет прям по лобовым стеклам.
Поэтому что такое чипсил?
Ну, это вот название как раз-таки этой красивое. Технологии.
Это Сколково, нанотехнологии,
да.
Чипсил.
Александр,
это как раз название этой технологии.
Это в первую очередь шесть букв русского языка.
Учите это диковинное слово и запасайтесь скотчем.
И запасайтесь пармезаном, коллеги.
А что это, я не понимаю. Вот раньше как бы в Донецке ловили безработных людей на улице, отправляли на руководящие должности в Крым. Теперь в Томске так поступали?
Не только в Томске, я думаю, что...
Эй, кто еще в Крыму не руководил? Знаешь, где в Дагестане такой, поехали!
Нет, это, конечно, здорово. Хотя, вы знаете, вот приедет человек в Крым, а посмотреть-то ему не на что. Почему? Вот раньше как было, да, стояли вот эти скульптуры древнегреческие по улицам, как бы, приедешь, вот можно посмотреть на нее. А теперь в Феодосии...
Анатомический театр.
Да, а теперь в Феодосии, знаете, что придумали, да, вот...
Но.
Как бы в рамках, опять-таки, федеральной целевой программы повышения туристической привлекательности трусы одевать.
Что, на... Серьезно? Да. Кому? На кого? На главу облгосадминистрации?
Нет, на статуи, Павел. На вот эти самые статуи и бороться таким образом.
Зато глава облгосадминистрации может и дальше ходить без трусов. Нет, куда без добра. Вы, Александр, пессимист. Вы пессимист, а вот на самом деле...
Что на самом деле?
Герои моего следующего рассказа, они... Большой. Я даже не знаю, кто они. В общем, через пару секунд эта сейчас интрига посмотрим. Разрешится.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Как известно, Бисмарк говорил, только тогда, когда нам удастся убедить граждан ДНР и ЛНР, что они граждане разных народов и разных государств, только тогда нам удастся победить Россию. И, собственно, заветы русофоба Бисмарка, они живы. И товарищи Захарчик, хотя не знаю, кто мне товарищи.
Я думал, Суворов сказал.
Это Поклонская сказала. Захарченко и Плотницкий приехали в Крыму, лидеры террористических образований ДНР и ЛНР. Как-то образований, да? Когда недоброкачественных образований, террористических, злокачественных образований приехали в Крым. Да, и они там, они на самом деле вышли к памятнику Богдану Хмельницкому в Симферополе, который стоит в районе Куйбышевского рынка на одноименной улице. И там Плотницкий, как профессиональный сепаратист, немедленно отделил Крым ото всех. Давайте слушать.
Не зря эти памятники до сих пор живы на территории Украины, на территории Крыма. На территории России.
Ну, в общем...
Все, Крым, ты свободен.
Беги! Платинский носок такой подарил, знаешь, такой, Агеев поймал там или кто там у них сейчас, и убежал. Слушайте, самое забавное, что на многих российских сайтах и на многих сайтах, подконтрольных боевикам на территории украинского Донецка и Луганска, муссировалась очень долгая идея, что на годовщине Переяславской Рады, мол, будет объявлено об объединении вот этой самой так называемой ДНР и так называемой ЛНР. И наши коллеги, например, из проекта «Донбасс Реалии», они говорили, что действительно очень активно муссировались такие слухи. Но самое приятное, что во время праздничного митинга по случаю Переяславской Рады боевики Захарченко и Плотницкий заявили, что никакого объединения между ними не будет. То есть, ну, как мы и предполагали, Бисмарк был прав.
Да, это два разных народа.
Два разных народа, да.
ЛНР и ДНР.
А как отличать их друг от друга?
А мы говорили вам, Сергей, а вы невнимательно слушали. Все очень просто. Вот та территория, на которой действует телевидение ДНР, это народ ДНР. А там, где телевидение ЛНР, это народ ЛНР.
А если телевидение Северной Кореи добьет куда-нибудь?
А это Северная Корея.
Все элементарно.
Это soft power Ким Чен Ына. Друзья, ладно. На самом деле есть тема, которая, на мой взгляд, объясняет вообще природу происхождения Захарченко и Плотницкого. И к этой теме мы перейдем буквально через секунду.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Эй, снова мы, Александр Янковский, Сергей Макрушин и Павел Казарин, всматриваются в российские ценники. А эти ценники растут, потому что Министерство финансов Российской Федерации на этой неделе заявило о том, что оно намерено увеличить минимальную отпускную цену на бутылку водки.
По-живому прям.
Да... По всему, я бы даже сказал, понимаешь? То есть ты выходишь из этой череды новогодних праздников, да, а тебе, оп, все, 200 рублей.
Карнавала не будет, праздник кончился, 200 рублей.
Это же вообще просто ужас какой-то. На самом деле, действительно, заявил Минфин о том, что минимальная отпускная цена на бутылку водки будет увеличена. И заявили, что, соответственно, бюджет надо наполнять и бороться с алкоголизмом. Но особенно удивительно это смотрится на фоне недавних инцидентов в Иркутске, где сотни человек отравились контрафактом, несколько десятков, как мы помним, стали жертвами боярышника, косметического средства, которое многие люди пьют в России из-за очень дорогой, из-за очень высокой стоимости алкоголя. Так вот, мы задали вопрос эксперту Вадиму Дробизу о том, правильно ли Российская Федерация борется с алкоголизмом, и вот что он нам ответил.
Живучий миф о том, что чем дороже алкоголь, тем меньше люди пьют. Нет, чем дороже алкоголь, тем меньше пьют легального. Это общемировая практика. Теперь, что касается легального бизнеса. Это очень важно. И легальности рынка. Вот для того, чтобы сегодня потребитель был доволен, самый бедный, это миллионов 20-25, должна водка стоить 50, а чтобы производитель легально мог ее произвести, дистрибьютор легально передать в розницу, и розница легально продать, минимальная цена должна быть не менее 230 рублей.
Слушайте, не менее 230 рублей. Вы знаете, кстати, забавная ситуация получается. То же самое Вадим Дробис рассказал, что завод с выпуска одной бутылки водки получает в свой бюджет, зарабатывает 9 рублей. Все остальное это либо себестоимость, либо государственные поборы. Либо государственные поборы в той или иной форме. То есть вот когда вы приходите в магазин и видите бутылку водки, я не знаю, сколько бы она ни стоила, знаете, что завод на ней, и когда вы говорите, боже, сколько она стоит, у этих производителей алкоголя вообще нет ни совести, где границы их аппетитов, ребята, завод зарабатывает 9 рублей, все остальное вы платите государству за свое право, ну, вот так немножечко так душевно
вот
раскрепоститься.
Так вот у кого совести нет, оказывается.
Да.
Но, ты знаешь, на самом деле, вот я слушал российских экспертов, и они говорят, что ситуация, ведь, которая в Иркутске, она показала, что жертвами во многом стали не люди не асоциальные, а просто как бы немного зарабатывающие.
Да,
да, да. И то есть это было связано не с тем, что они как бы вот ведут там какой-то асоциальный образ жизни, там опустились и просто им уже не важно, что пить, а просто-напросто они не могут себе позволить там нормальный алкоголь.
Но это еще показывает, что употребление вот таких напитков, скажем так, да, оно стало какой-то нормой.
Тут, понимаешь, я же говорю, то есть это вопрос в том, сколько стоит алкоголь. Если вы задираете цену на официальный алкоголь очень-очень высоко, то люди, конечно, переходят на какие-то субституты. Знаете, это как там, я не знаю, как тормозную жидкость пить. Берешь заледеневший лом, одной частью кладешь в стакан, потом льешь по ней
антифриз. Все, да не раскрывайте тайны вообще, Павел, в прямом эфире.
Я могу, как Остап Бендер, продавать 400 рецептов изготовления самогона, в том числе табуретовку.
Да. Слушайте, а чем в Крыму закончилась борьба с боярышником, который
обидел? Боярышник победил.
Его не нашли, на самом деле.
Не нашли?
Да, потому что чиновники отрапортовали, что в Крыму нет такого зла вообще, как боярышник, и быть не может.
А как так вообще? А что же в Крыму есть тогда?
Все есть, все хорошее, и нет ничего плохого.
А вы русофоб, Сергей.
Да. И задаете вообще неправильный вопрос.
И вы, пожалуйста, не вставайте, сейчас товарищ майор придет, он с вами поговорит.
Я только хотел уйти.
Да, в Крыму вот что, знать. Почему так? Почему в Крыму все хорошо, по заявлению властей? Потому что, например, вот господин Аксенов предложил ввести на Керченской паромной переправе еще специальный контрольный пост.
Подождите, какой?
Нет, не связано с Великим постом, да, это вот контрольный пост, а хочет господин Аксенов контролировать качество молока, которое возят на полуостров. Напомню, что за прошлый год производство и потребление молока в Крыму значительно упало, но надо еще как-то проконтролировать то, что поступает на полуостров. Он сказал, что надо вести пост на Керченской паромной переправе, который сможет нам там же на переправе брать пробы и определять, что это, молоко или молочный напиток. И в случае добавления каких-то посторонних веществ идет обман потребителя. Также это убивает крымского производителя, есть, которого уже нет, в принципе.
Идет такой старший лейтенант Смугляков, стоит, и он такой, знаешь, такой дегустатор.
С бидончиком идет.
С бидончиком, нет, и он такой, стой, иди сюда, цистерну подгоняй, сцеживай. Такой, слушайте, у вас молоко написано 6% жирности, а тут я чувствую 4,7. Все, давайте на отстойник, на штрафплощадку.
Да.
Дайте за вашу корову за вымя подержаться. Она же несовершеннолетняя, что вы себе позволяете? Вы какое молоко собираетесь в Крым возить?
Возвращаясь к теме крымского алкоголя, Симферопольский виноконьячный завод отличился на материковой части Украины. Он с 2014 года перерегистрирован в городе Днепре, и вот антимонопольный комитет Украины оштрафовал этот завод. Как вы думаете, за что?
Ну-ка, за что?
Оказывается, что... Ну, как оказывается? Об этом все давно знают и очень удивляются вообще такому явлению. Этот завод выпускает напитки, этикетки которых очень похожи на продукцию всемирно известных производителей. Ну, буквально вот не отличить, да? Black Jack и Jack Daniels, например. И очень похоже оформленная бутылочка, очень похожа.
Вы думаете,
Виски Red Level, который очень похож на Red
Label. Ну, сослепу можно схватить, наверное.
Это просто потрясающая история, знаешь... Знаешь, еще там заключение антимонопольного комитета должно быть. Несмотря на то, что указанные напитки производства Симферопольского виноконечного завода значительно превосходили западные аналоги в качестве, они разительно уступали им в цене.
Непорядок.
И за это на 700 тысяч гривен. На!
Я предлагаю выйти из ситуации этому заводу и производить оригинальный продукт.
Вообще сразу.
Да.
И засудить, собственно, вот эти вот псевдозападные подделки, которые вот выпускают вот этот вот напиток Джек Дэниелс, который очень похож на наш исконный украинский виски Блэк Джек.
Я вообще хотел предложить оригинальный продукт на основе боярышника.
А, вот так. Да. По-моему, Сергей, у вас есть какая-то бизнес-схема.
Но дело в том, что тайны, этот рецепт, он тайный, на самом деле, и он не должен открываться непосвященным, тем более в прямом
эфире. Сергей, вы же не хотите, чтобы этот рецепт ушел вместе с вами в могилу?
Так, все.
Я туда пока не очень-то.
Да, меняем тему, и дальше в этой студии будем говорить еще об одном очень интересном событии.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Итак, это программа «Крымский пармезан». Каждую субботу вы нас слушаете на частоте 549 кГц или на сайте Крым Реали. Такая, мне кажется, очень интересная тема. Она для Крыма всегда будет актуальной, пока есть Крым, да, на самом деле. А, кстати, вы знаете, коллеги, в курсе вы, что Крыма становится меньше с каждым годом?
Как? Да ладно.
Вот серьезно я вам так скажу.
Куда девается?
В море.
Это вот когда туристы приходят и булыжнички бросают в море, я знал.
Или с собой в кармашек забирают и увозят с собой булыжник. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что Черное море, оно иногда бывает очень беспокойным и таким, знаете, ну, свирепым даже. Да, разрушает разные берега. Укрепительное сооружение. Но от 1,5 до 7 метров Черное море ежегодно сжирает территорию Крыма.
Я тебе больше хочу сказать. Даже изнутри Крым копают. Там 14 новых месторождений полезных ископаемых. Вот так вывозят, значит, по камушку. Вывозят.
Слушайте, так мы там и горы однажды не обнаружим. Вывезут горы нам. Щебень же добывают.
И куда вывезут?
Куда вывезут?
А вот так вот тонким слоем по всему миру, да. Да, вот так. А потом ты идешь мимо стены плача в Иерусалиме, так, знаешь, пальцем проводишь. Феодосия, боже, я ж знал.
Вот, значит, но смех смехом.
Но.
Да. А почему это я говорю? О том, что Крыма становится меньше. Крыма становится меньше, и туристов тоже, как бы, может быть, оказаться в следующем, ну вот уже в этом, в 2017 году, гораздо меньше.
Их тоже в море смывают?
Нет, их смывают не в море, их они почему-то думают так, эксперты в туристической отрасли, они думают, что в этом году крымчане полетят в основном отдыхать в Турцию. Не знаю, почему они так думают. Опять, наверное, какие-то эксперты русофобы так предполагают. Дело в том, что, значит, по данным туроператоров, отдых по системе «Все включено» в 4-5-звездочном отеле в Турции обойдется россиянам примерно в 6-8 тысяч рублей в сутки на двоих, а в отеле такого же уровня в Ялте в 10-12 тысяч. То есть делаем такие, ну, приблизительно в два раза.
Я тебе больше хочу сказать, а что, о чем вообще можно говорить, если сайт, посвященный проблемам Симферополя, проиллюстрирован панорамой Берлина? То есть ты заходишь на главную страницу
сайта. Сейчас это сейчас.
Более того, да, и там вот на самом деле панорама Берлина вот на сайте, где ты должен оставлять заявки о проблемах Симферополя. То есть ты как бы заходишь, смотришь на эту фотографию, понимаешь, что в принципе, наверное, у твоего города есть проблема, это то, что это твой город.
Ну смотрите, да, это все замечательно, конечно, и фотографии Берлина. Ну, кстати, не дешевый город. Так вот, как вы думаете, что вообще делают крымские ательеры, когда им говорят о том, что у вас очень дорого все, и к вам не приедут туристы?
Ну, что они говорят? Русофобия?
Нет, это понятно. Говорить-то они могут. Что они делают?
Повышают цены.
Молодец.
Вот я в любой непонятной ситуации повышаю цены. Я вообще практически крымский ательер.
Да, значит, вот опять-таки, это член общественного совета при Министерстве курортов и туризма Крыма Людмила Бабий говорит о том, что, ну вот да, как бы туристы, которые интересуются ранним бронированием в Крыму, готовы платить за номер, завтраком и ужин в отеле в 300-400 метрах от моря 3000 рублей, а наши же ательеры на сегодня готовы предоставить такие условия за 5-6 тысяч рублей. Это несоответствие, знаете, туристов и объектов размещения.
Ну, нужны просто другие туристы, эти сломались.
Да. Кстати, значит, вот смотрите, в разгар сезона уровень загрузки отелей оказался на 10-15% ниже от ожидаемого. И вот чтобы переманить туристов из частного сектора, пришлось снижать стоимость услуг на 50-60%. Но, значит, уже осенью ряд ательеров заявил о намерении поднять все-таки цены в грядущем сезоне, в сезоне 2017 года, в полтора раза.
Отличная тактика. Ты туриста приманиваешь.
Приманиваешь.
А потом, только он близко к тебе подходит, ты сразу ему на цену повысил, и все.
А ты никуда уже не едешь.
Ну все,
а ты в Крыму. А переправа...
А вещи уже в камере хранения.
А вот... переправа уже не работает двое суток. Да, и куда ты денешься? Пойдешь отдыхать, как миленький. Сейчас сезон достроим только. Не нравится это, да?
Крематорий в Ялте.
А простите, а у вас 3 звезды? Да, вот сейчас достраиваем.
Сейчас туалет достраиваем, и будет 3 звезды у нашего отеля.
У нашего 7-этажного спасательного пункта.
Пункта, да. Я даже не знаю, вот что со всем этим делать. Ну, точнее, просто как это, как, наверное, нормально надо все это воспринимать.
А как там, кстати, борьба с самостроями в 100-метровой зоне?
Я думаю, хорошо. Она, поскольку она перманентная борьба, она будет продолжаться, она будет углубляться. Вы будете читать, да, вы будете читать о ней новые достижения. Я даже думаю, можно такой, знаешь, журнал издавать или ежедневную газету. Хроники борьбы с такими застройками в 100-метровой зоне.
Да.
Да, поскольку. Но я думаю, она окончательно будет решена так. Поскольку море каждый год 1,5 метра, да, забирает у Крыма.
Вот в чем дело. Это же абсолютно идеальная борьба. То есть в какой-то момент море подступает к Ливадийскому дворцу,
да,
и приезжает на бульдозере Сергей Аксенов
и говорит:
Все.
Извините, ребята.
Либо мы переделываем этот спасательный пункт, который может находиться в 100-метровой зоне. Либо все. То есть, и он, да, он что, берет краску, пишет «Кооператив Якорь», вешает спасательные круги на стену Ливадийского дворца, а он белый, он как раз подходит.
Можно много табличек, аптека повесить там.
Не-не-не, там может только переодевалка быть, санузел и спасательный пункт. И он сидит на крыше Ливадийского дворца с биноклем, смотрит, как бы, не тонет ли где-нибудь что-нибудь.
В четырехэтажном санузле.
Ну, вы знаете, на самом деле, есть такая вот делегация приехала в Крым, китайская, представители организации Крымско-китайского сотрудничества, сказали, хотим, говорит, в Ялте провести Ялтинскую конференцию 2.0, потому что вот какие-то там, ну, принципы поменялись в мире, да, мы хотим. Ялта 2.0. Мы считаем неизбежно, простите, возможно, необходимо оправданно организацию конференции 2.
Я знаю, что китайцев 2 миллиарда, я бы хотел знать, кто именно это предложил.
Туристы приехали, как бы я так думаю.
Но надо им сказать, что на эту конференцию надо ехать по Керченскому мосту обязательно.
Обязательно.
Такой обычай.
Большой шелковый Керченский мост.
Ну да, так тоже бывает.
Вот, на самом деле, друзья, очень-очень-очень-очень много разного происходит. Мне вот, например, очень новость понравилась по поводу того, что...
По поводу чего, Павел, вам понравилась новость?
Я просто хотел обратить внимание на то, что в Крыму борются, опять-таки, за нравственность, но вы уже нам это рассказали.
Да.
Мне еще очень понравилась новость.
Так об этом можно рассказывать практически ежедневно, как там борются за нравственность. Больше того, значит, когда спросили у господ, вот вы помните эту историю с реконструкцией, да, центра Симферополя? Когда спросили у городского головы, так называемого, господина Бахарева, спросили, да, а кто вообще в этом виноват, да, и что делать, он сказал, ну, как классики уже сказали, там, дураки и дороги, а когда сказали, ну, конкретно назовите имена, он назвал это самое предприятие, которое делало, то есть, в принципе, дороги и вот эти самые,
которые в Керчи ремонтировали крыши, и сняли, собственно, крышу с дома и ушли, а потом начался дождь.
Да. Так вот, значит, что делает служба автомобильных дорог Республики Крым, которая там получила теперь нового начальника вместо ремонта, да? Они теперь сделали интерактивную карту дорожных ям.
Замечательно.
Да. В принципе, я вспоминаю старый советский анекдот, когда въезжает на территорию Советского Союза какой-то, ну, условно, француз, и буквально проехал там 100 метров от пограничной заставы, попадает колесом в огромную яму, машина в хлам, негодная, он сидит, плачет, приезжает милиционер, и он говорит, ну как же так, вот, сильвупле, пардон, да, но у нас вот в нашей стране, когда видят такой яма, такой глубокий, то, значит, ставят туда красный флажок, и чтобы все могли объезжать это все. Милиционер говорит, а вы когда въезжали в нашу страну, вы там вот видели на границе большой красный флаг?
Слушайте, а я тебе больше хочу сказать. Мне вот, например, мой герой этой недели, это глава администрации Ялты Андрей Растенко. Он практически пожаловался, практически написал заявление в правоохранительные органы. Он заявил, что местные предприниматели регулярно угрожают ему поджечь себя. То есть он как бы нажаловался на них. Mm-hmm. Я так понимаю, он, наверное, считает, знаешь, что он приходит...
Подожди, это тот самый мэр, который боролся с аниматорами на набережной, вот с этими мультиками.
Да, и он говорит теперь, что местные...
А лисички взяли спички.
Да, к морю mm-hmm. синему пошли и себя там подожгли. Но не совсем с точки зрения классики аутентично, но...
Ялтик мэрии пошли, да.
То есть мне очень нравится, когда государственный чиновник говорит, что предприниматели, которых он должен опекать и о которых должен заботиться, угрожают себя поджечь, но при этом говорит, что это с такой интонацией, типа, вот же ж неблагодарные предприниматели-то мне попались. То есть, вы знаете, я вас заранее предупредил, что если они себя сожгут, я не виноватый.
Они сами пришли.
Они сами пришли, сами сожгли, и я тут, на самом деле, не при делах.
И еще одна новость такая, мне кажется, это замечательно, как будто, ну, мы еще продолжаем немного по инерции находиться в режиме новогодних праздников, крымчане получат еще один праздник, еще один подарок, что называется, под новогоднюю елочку в этом году. Но. В Госкомветеринарии сообщили, что необходимо зарегистрировать всех домашних животных. Ну и поскольку, как бы, ну, такое благостное мероприятие, его грешно делать, знаете, как бы бесплатно, нужно будет заплатить еще по 52 рубля за каждое животное. Вот. Получат регистрационное свидетельство, такое удостоверение, паспорт или жетон. Если животное дорогостоящее, и гражданин не хочет, чтобы жетон или бирка были закреплены на ухе животного, Вот. Может быть применена дополнительная услуга. Вживление электронного чипа под кожу животного. То есть, я думаю, это не 50 рублей. А под кожу
хозяину, может быть, знаешь, так, вживите мне, и тебе такой шприц, знаешь, в пятую точку, и ты такой, оп! Я теперь всегда знаю, где моя собака. Ну, почти.
Почти. Да, но это будет стоить дороже, сообщил заместитель главы профильного комитета. Правда, насколько дороже, не уточнял. Но вот такие были события.
Я думаю, что также можно туристов маркировать на паромной переправе.
То есть 100 рублей приехал, заплатил, чпок, все.
Нет, а тебе, в принципе, бах, чип, а потом, знаешь, в Крыму такой, о, гад, он в Анапу поехал на следующий год.
И кнопка так, дистанционное управление, чпок.
Да, и как электроники, вот знаешь, тащит обратно куда-нибудь в район города.
Или как вариант можно ставить вот на плече такое клеймо в виде Крыма, чтобы человек уже на другой город не мог поехать.
Да, чтобы ему стыдно было на другом пляже.
На пляже другого города. А вот такой был Крым, вот такие были события на полуострове на этой неделе. Программа «Крымский пармезан», я Александр Янковский, Павел Казарин и Сергей Макрушин были с вами все эти практически 30 минут. Всего вам доброго, услышимся на следующей неделе.